Реми Эйвери. Бюро ритуальных услуг. 0. Волк и его тень. Мы сидели во дворе под старой яблоней. Бронька рисовал палочкой на вытоптанной земле. Я смотрел. Ровный, будто по циркулю, круг, две волнистые линии справа, три кардиограммных пика слева. Сверху четыре расходящихся полукругом ряда точек. Четыре, потому что не дотягивался нарисовать больше.
Как ты думаешь, там есть мороженое?
Не знаю. Брынька начертил внутри круга перевернутый конус с тремя шариками.
Ну, пусть будет.
Он сунул руку в карман, достал пуговицу, желтый мелок и скомканный фантик.
Если сейчас пройдет собака без хозяина, желание сбудется.
Пуговица увенчала один из кардиограммных пиков. Ритуал был новый. Мой друг выдумывал их с такой же легкостью, с какой воровал шоколадные конфеты из бабушкиного буфета. Конфеты ему были нужны, чтобы лучше работал мозг. А ритуалы, чтобы не взорвался мир. Про мир – это метафора и гипербола. Просто у Броньки очень богатое воображение. В его 10 такое еще простительно. В мои 12 остается только снисходительно наблюдать и стараться не смеяться. А если... пройдет кот. Бронька молча положил мелок рядом с нарисованным мороженым, наспех сложил из фантика кораблик и поместил его на волны. Ждем. Сейчас это произойдет. Воздух станет плотным и душным, как за шторой, когда играешь в прятки. Крики детей у горки и звон посуды из открытых окон утихнут. Летние цвета поблекнут, потому что весь двор накроет темная войлочная туча размером с дом. Нарисованные на земле линии расплывутся. Бронька глубоко вдохнул. Он больше чувствителен к таким штукам, чем я. Черно-рыжий пес выбежал из-за трансформаторной будки. Немецкая овчарка. Уши торчком, мощные лапы. Ошейника я не рассмотрел. Когда она приблизилась к нашей яблоне, ее густая шерсть выленила в грязно-серой и повисла клочьями. Глаза из карих превратились в желтые. Бронька же загадывал собаку. Почему вместо нее волк? Мы не шевелились. За круг он не зайдет и за бочок не укусит. Но лучше сидеть тихо. Волк остановился в 2 шагах от нас. Понюхал нарисованные точки. Мороженое. Ткнулся носом в пуговицу. Желтый мелок и кораблик его внимания не привлекли. Не хочет? Не то подношение? Я в ритуалах не разбирался, это Бронькины игры. Он потом сам придумает объяснение. Не поднимая головы, волк оскалился и зарычал, будто мои размышления мешали ему сосредоточиться. Его желтые глаза сузились. Серая шерсть на загривке встала дыбом. Я хотел отодвинуться, но не чувствовал ни рук, ни ног, ни твердой земли, ни яблоневого ствола, который должен был быть за моим левым локтем. В ушах звенело, перед глазами плясали черные мушки. Что ему эта нарисованная палочкой линия? Загрызет нас обоих и не подавится. Зато заниматься с репетитором английским больше не придется.
«Бонислав!»
— прорвалось сквозь звон картавое и грозное.
«Быстро ужинать!»
Волк исчез, растворился в воздухе, будто вместо живого зверя нам показали обычную голограмму.
«Бабушка зовет!»
Бронька поднялся, стер носком кроссовка все рисунки и, не попрощавшись, пошел к дому. Мы оба знали, Фиру Германовну лучше не злить. Потом спрошу, кого он видел, овчарку без ошейника или волка. Пуговица, желтый мелок и сложенный из конфетного фантика кораблик так и остались на земле. Тень волка тоже. Я вгляделся. Уши, круглая голова, вытянутая морда. Лапы. Тень пошевелилась и медленно двинулась в сторону трансформаторной будки.
«Боря, домой!»
Я не мог оторвать взгляда от волчьей тени.
«Борис!»
Отец в командировке. Бабушка на дальней даче. Выхватить не страшно. Мамины тапки мягкие. Пол дома всегда чистый. Я двинулся за волком. Шел за ним, как привязанный, по тропинке между кустами сирени, мимо старой мусорки, до самой будки. Волк около нее дрожал и трещал, пах нагретым железом. На бетонной ступеньке лежал бумажный сверток, перехваченный красной витой веревкой. Внутри что-то плоское. Бронькина шутка. Или надо вызвать полицию? Я взял сверток. Где-то громко щелкнул выключатель. 1. Афина и Спартафина. Она явилась к нам в четверг в 2 пополудни, без звонка, без предварительной записи, просто с улицы. Высокая, светлые кудри на голове дыбом, синие очи сверкают, размах плеча, что у моей любимой девушки с веслом из парка имени Гагарина. «Я хочу похоронить хомяка». Она поставила на мой стол коробку от эклеров. «Со всеми почестями. Цена не имеет значения». «Как вас зовут?» Я отодвинул коробку в ее сторону.
«Афина».
«Афина и Спартафина», – срифмовал Бро, не оборачиваясь. Он перебирал разложенные на подоконнике папки. Дурная привычка, которую мне никак не удавалось пресечь. У нас уже была хлопнувшая дверью Валентина Дубина, расплакавшаяся «Оля, дайте алкоголя» и грозящий судом Антон Гондон. Бро это нисколько не волновало. Он считал, что иметь дело можно только с психологически устойчивыми людьми, иначе последствий потом не оберемся. «Видите ли, Афина?» Я подвинул коробку еще ближе к краю стола. «Мы таким не занимаемся. Занимаетесь?» Мертвый хомяк снова оказался рядом со мной. «У вас на вывеске написано «Бо и Бро, бюро ритуальных услуг». Вы Бо или Бро?»
«Бо».
«Зачем вам похороны хомяка?» Бро подошел к столу. «Закопайте его совочком в песочнице, как все делают. А себе в утешение купите эклеров. Попьете чаю, поплачете и отпустят». Руки у Афины длинные, мускулистые. Ладони крупные. Ногти коротко острижены, без лака. Вцепится сейчас в тощую шейку Бро. Разнимай потом их.
Он хороший был.
Она села на стул.
Не противный. Ел, спал, шуршал смешно. Потом умер. Знаете, как отличить мертвого хомяка от живого?
Не шуршит, предположил я.
Мертвый хомяк твердый.
Мы все трое молчали. Афина сидела с прямой спиной. Я ждал, когда Бро перейдет к объяснениям.
А почести
как вам виделись? Вместо объяснения он включил психоаналитика.
Флажочки какие-нибудь. Оркестрик. Я надеялся, вы мне что-то предложите. Бобро побеждает зло. Вы побеждаете?
Она была примерно десятитысячным человеком, вспомнившим в нашу сторону эту поговорку. Мы разрабатываем ритуалы для привлечения удачи.
Колдуете.
В ее голосе прозвучало понимание.
Тыкайте иголками в кукол, сыплите соль под порог.
Отнюдь, бросил за свой стол. Никакого народного творчества. Каждый ритуал разрабатывается индивидуально под нужды клиента. Интересует вас?
Нет. Спасибо.
Афина поднялась.
У меня все хорошо. Удача сопутствует мне во всех делах.
Во всех? Мы только что отказались похоронить вашего хомяка с флажочками и оркестриком.
Зато дали хороший совет. Выпить чаю, поплакать и попуститься.
Эта девушка без весла нравилась мне все больше и больше. Вкусные были эклеры, ляпнул я.
Наверное. Я плохо ощущаю вкусы. Я знаю, что у эклера суховатая оболочка и жирный сладкий крем внутри. Но не чувствую этого. Я вообще много чего знаю. Музыка красивая, вскипевшая в чайнике вода горячая. А правая коленка болит, потому что я потянула сухожилие. Но почувствовать все это я не могу.
И давно это у вас? С докторскими интонациями спросил Бро.
Всю жизнь. Между мной и реальностью, данной людям, в ощущениях, будто тончайшая вуаль, прорвать которую я не могу.
Сейчас он спросит про секс и предложит ей мою помощь в эвалюации оргазмов. Нам придется запереться в кладовке. Там среди ведер, швабры, коробок со старыми делами она кончит, но без огонька. Я разочаруюсь в ней, в себе, в нашем сброделе. Уйду в запой. Мои кубики на животе заплывут жиром. Только что отбеленные зубы пожелтеют, как клавиши старого рояля. А
я могу сделать ритуал на возврат ощущений.
Выкрикнул я не своим голосом. Афина обернулась на меня. В коробке из-под эклеров зашуршало. Ноль. Смотри на Арлекино. Сверток я притащил домой. Не стал его никуда прятать. Собирался сказать маме, что это у нас с Бронькой секретная игра, но она даже не выглянула из спальни, крикнула только, что еда на столе, и пусть я ем холодное. Раз такой шалопай. То, что я принял за красную веревку, оказалось шелковым шнуром с толстыми кисточками на концах. Я потянул за одну. Шнур легко развязался, соскользнул с дивана шустрой змейкой и остался лежать на полу. Зашелестела бумага, сверток раскрылся сам. Под тонким слоем разноцветного конфетти лежала маска. Бронька сделал ее из картона. Края были неровны, зазубрены. Видимо, вырезал бабушкиными маникюрными ножницами. Один глаз треугольный, другой в виде ромба. Несколько слоев черной гуаши. И тонкая, тоже черная резинка. Догадался не брать белую от трусов. Я взял маску в руки и тут же уронил ее на пол. Скользкая, как от театрального грима, она показалась мне странно теплой. Будто тот, кому она принадлежала, только что снял ее с лица. Прошлым летом я пробовал пирожное из дуриана. Пахло оно чем-то фруктовым. От первого кусочка меня чуть не стошнило. Пирожное не было противным. Просто все вкусы в нем – сладкий, кислый, горький, соленый – смешались в невыносимом диссонансе.
Кто-то сделал эту орликиновую маску из дурианового картона. Кто?
Точно не Бронька. Получилось со второй попытки. Больше не скользкая, пахнущая чуть-чуть пудрой, сахарной ватой, маска лежала на моей ладони. Мне очень захотелось ее примерить. Зеркала в комнате не было. В прихожую я бы не пошел, чтобы не отвечать потом на мамины расспросы. На улице уже стемнело, в оконном стекле я отражался.
Дурной и всклокоченный.
Я поднес маску к лицу, натянул резинку. От неприятного щелчка по затылку помутилось в глазах. Проморгавшись, я посмотрел в окно.
В нем все осталось как прежде. Книжная полка, ковер,
шторы с маленькими желтыми утятами. Все, кроме меня. Моего отражения в нем не было. Сердце заколотилось. Я дернулся и снова увидел себя. Маска сидела ровно. Глаза, треугольник и ромб смотрели прямо. Я прислушался. В квартире было тише обычного. Холодильник не жужжал. За стеной не бормотал телевизор. Даже с улицы не доносилось ни шума машин, ни голосов. Я слышал только свое дыхание. И еще кое-что. Хлопок. Еще один. Кто-то хлопал в ладоши, неторопливо, с паузами. К одному хлопальщику добавился второй, третий. Хлопки переросли в аплодисменты. Слышать их было приятно. Когда я снял маску, в комнате было уже совсем темно. По металлическому карнизу громко барабанил дождь. Два. У меня есть мечта. Открыть бюро было моей идеей. Мы с Бро оба прозябали. Он в аспирантуре философского факультета, я после киношколы. Людям нужно простое человеческое счастье. «А нам еда и теплая одежда», – уговаривал я Бро. «У тебя придуманных ритуалов, что звезд на небе, не жмись».
«Применять их на макароны и кожаную куртку».
«Смотри выше! Помочь людям обрести удачу!» Мы сняли маленький офис, две комнатушки в полуподвале, на неделю больше не хватило денег. Перевезли в него оставшуюся от Фиры Германовны мебель, покрытый зеленым сукном письменный стол на львиных лапах, книжный шкаф из мореного дуба, вольтеровские кожаные кресла и венские стулья. В первые клиенты я позвал Маринку из своей киношколы и соседа по коммуналке Петю. Маринка, белая и круглая, как снежная баба, мечтала о карьере в Голливуде и разлюбить Аркадия Всеволодовича, преподавателя сценарного мастерства. Посягать на Голливуд мы не стали, остановились на безответной любви. Бро за 5 минут придумал ритуал под названием «Последний звонок». Мы поручили Маринке найти на барахолке старый, но работающий телефон-раскладушку, купить новую симку, написать короткую прощальную записку преподу и положить ее вместе с телефоном и зажигалкой под подушку. Если телефон зазвонит, не отвечать, а просто сжечь записку. Нам повезло. Маринке в ночи позвонили с Памеры. На радостях она сожгла записку, съела для надежности пепел.
А к обеду загремела в больницу с кишечной инфекцией.
Подхватила на барахолке, наверное. 10 дней ее полоскала, а потом выздоровела. И от инфекции, и от Аркадия Всеволодовича.
Ой, мальчики.
Совсем белая похудевшая Маринка пришла к нам в офис лично засвидетельствовать почтение.
Спасибо вам огромное и до неба. Выблевала я всю свою любовь до донышка. Приведу к вам девок своих, им тоже удача, ой, как нужна. Сосед Петя никак не мог выбрать, пойти ему охранником в торговый центр или на завод.
Ритуал «Ровная дорога» предписывал надеть старую пару обуви, взять коробок спичек и пройти 6 перекрестков рядом с местом, где предлагалась работа. На каком перекрестке спичка будет гореть дольше, там и остаться. Пока Петя бродил по перекресткам, одну из вакансий уже закрыли. Клиенты потекли к нам уверенным ручейком. Через год ручеек превратился в полноводную реку. Тогда я придумал подписку абонемент на удачу. Не разовый ритуал на конкретное желание, а целую серию. Клиент подписывается на пакет минимум на 4 недели. Каждую неделю он получает от бюро персонализированный ритуал на мелкие чудеса. Встретить нужного человека, избавиться от сомнений, почувствовать чье-то тепло, найти силы сказать «нет».
Вы не загадываете желания. Вы разрешаете удаче регулярно входить в вашу жизнь.
Мы создаем ритуалы по вашему ритму и потребностям. Вы просто выполняете их и наблюдаете, как мир настраивается под вас.
Так я написал в рекламных листовках.
Со временем подписку пришлось расширить. К базовому уровню с его мелкими радостями добавился серебряный, приносящий успех, выгодную сделку или повышение по службе, и золотой, с реальной сменой жизненной линии. Мы не были шарлатанами. Все ритуалы БРО работали, так или иначе. Мы честно предупреждали каждого клиента, что помимо денежной оплаты, умеренной или очень весомой, в зависимости от уровня подписки, он отдаст что-то еще, но уже не нам, а исполняющей стороне. Невозможно предугадать, что это будет. Стаканчик собственной энергии, чуть больше кошмаров в снах или испортится с кем-то отношения. Баланс будет соблюден в любом случае. Несогласных с такими условиями практически не было.
Природа исполняющей стороны – единственная тайна, которую я хранил от БРО. Темное местечко, усыпанное разноцветными конфетти, где пахнет опилками и сахарной ватой. За каждого клиента тебе там горячо аплодируют и гарантируют бесперебойную подачу счастливых совпадений. 0. Не говорите мне «прощай».
О маске я не рассказывал ни Броньке, ни маме. Мама бы не поняла. Бронька маленький еще, зеленый. У него в голове одни только игры в дурацкие ритуальчики. Таким было объяснение для себя самого вслух. Где-то глубоко внутри я чувствовал совершенно другое. Мне не хотелось делиться. Те громкие аплодисменты принадлежали только мне одному. Я заслужил их тем, что не побоялся пойти за тенью, не побоялся взять сверток и, самое главное, не побоялся надеть маску. Никакие дуриановые ощущения не испугали меня. Я слышал эти аплодисменты каждый раз, когда маска оказывалась на моем лице. От этих одобряющих звуков на душе становилось темно и хорошо. Перед своим днем рождения Бронька придумал новый ритуал.
«Ты мой лучший друг», – сказал он. «Давай никогда не расставаться».
«Поженимся, что ли?» – я состроил рожу.
«Просто будем всегда вместе. Бабушка хочет переехать к сестре в Краснодар. Я не хочу уезжать. Если загадаем такой, переезд не состоится».
Мы выбрали день.
течение суток нам с Бронькой нельзя было прощаться, говорить друг другу «до свидания, пока, до завтра увидимся». Каждый раз, когда хотелось произнести что-то прощальное, нужно было молча прикоснуться к плечу другого. Мы испихали друга друга руками до синяков, но у нас получилось. Мы выдержали. Бронька прыгал от радости.
Конечно, выдержали. Я ведь загадал маске, чтобы Бронькины ритуалы работали по-настоящему.
Через неделю Фира Германовна сломала ногу. Перелом был сложный, потребовалась операция, а потом долгое восстановление. Сестра приехала ухаживать за ней, и ни о каком переезде речь больше не шла.
Все остались довольны.
Особенно те, кто рассыпал конфетти и аплодировал. 3. Подуй на соль. Коробку Афине я доставил сам, в обычном бумажном пакете, без логотипа бюро. Тут все, что нужно. Предметы, инструкции. Если перепутаешь шаги, не страшно. Ритуал можно будет повторить заново.
И подействует?
Она смотрела на меня своими синими очами.
Увидишь сама. Может, ты останешься? Мне как-то не по себе одной. Или это как квантовая физика? Нельзя смотреть, не попортив результат?
Можно, соврал я. Мне очень хотелось увидеть ее голой, в одной рубашке без пуговиц.
Стеснялась меня Афина не больше, чем своего недавно почившего хомяка. Сняла всю одежду, накинула белую рубашку, высыпала соль в блюдце, подула.
Крупные полупрозрачные кристаллики разлетелись по полу. Ощущение вернуться к ней, когда она соберет все до последнего. Я вышел на кухню. Афине там еще долго ползать. Вряд ли она будет против, если я сделаю себе чашку чая. Меня повело, и я сел. Расшатанный табурет скрипел. Чистая на вид поверхность стола оказалась липкой, будто на нее вылили сахарный сироп. Я дотянулся до крана, включил воду и тут же ошпарился. Вместо холодной лил кипяток. Может, до того, как вся соль снова окажется на блюдце, я успею сломать ногу, как Фира Германовна. Или прикушу язык так, что до конца своих дней придется шепелявить. Все шло как надо. Я играл не по правилам, сам придумал ритуал, сам оплатил его. Нутром я чуял, мои тайные любители опилок и сахарной ваты останутся недовольны. И, может, на этот раз даже лишат меня одобряющих аплодисментов. Но имею ведь я право сделать симпатичной девушке без весла подарок. Афина ворвалась в кухню, как первый порыв штормового ветра, дернула дверцу холодильника и уставилась на полке.
Не знаю, что попробовать первым. Не суп ведь.
Хочешь, сварю тебе кофе?
Она пила маленькими глоточками, сделала 2 или 3, потом закашлялась. Я аккуратно похлопал ее по спине и дал салфетку.
Он соленый.
Афина смотрела в чашку внимательно и цепко, как прорицательница. Немного горький, с сильным привкусом железа, как кровь. Я забрал у нее чашку.
Кофе как кофе. Может, немного кисловат.
Получилось. Я могу ощущать вкус.
Кофе тебе на вкус как кровь, а ты говоришь, что получилось?
Ты не понимаешь.
Ее улыбка показалась мне безумной.
Пусть кровь. Главное, я чувствую. Погоди-ка.
Она выдвинула ящик, схватила короткий нож, положила руку на стол и со всей силы воткнула нож в ладонь. От вида настоящей, а не кофейной крови я почти сполз в обморок. Пронзительный крик оживил меня. Я вызвал скорую. Нужно было рассказать Бро, как я налажал, но вместо этого я поехал домой. Маска звала меня.
Аплодисменты,
были куда горячее обычного, будто все наши прошлые клиенты присоединились к овации. Грохот стоял такой, что трещала голова.
Внутри было темно и нехорошо. Ничего, я придумаю обратный ритуал, и Афине не придется больше пить кофе со вкусом крови и тыкать в себя ножами. Бро придумает.
Овация нарастала. Становилось все громче и громче. Грохотало барабанами в моей несчастной голове. Чему они так радуются?
Зазвонил телефон.
«Боря, домой!» —
услышал я в трубке. Мамин голос заглушила полицейская сирена. Сирену вытеснили помехи и скрежет. Нельзя предугадать, какой будет плата за возможность настроить мир под себя. Сцедишь стаканчик собственной энергии, получишь ночи полные кошмаров, или волк уведет тебя в долину смертной тени, где пахнущее опилками и сахарной ватой зло наденет на твое лицо маску, смердящую, как все дурианы в мире. Баланс будет соблюден в любом случае.
Давай никогда не расставаться.
Я нажал отбой, выключил телефон и снял маску. Брунька хотел, чтобы мы всегда были вместе, а я, чтобы все его ритуалы работали. Тогда его желание оплатила Фира Германовна. Я же вышел сухим из воды под одобрительные аплодисменты. Я все еще им должен. Теперь вдвое. Ну что с меня возьмешь? В этой жизни у меня ничего нет, кроме лучшего друга, дурацкой работы и скорбящей по дохлому хомяку девушки, на которой я собирался жениться.
Они захотят забрать все.
Бро все еще был в офисе. Помнишь, мы ждали собаку? Давно под яблоней. Кто тогда пришел?
Овчарка.
Он даже не повернул голову в мою сторону. Черная, с рыжими подпалинами, без ошейника.
А что ты тогда загадал?
Да, глупость, неважно. Все равно не сбылось.
Говори.
Я захлопнул ноутбук, в который он пялился, чуть не отдавив ему пальцы. Я хотел, чтобы у нас было тайное место, где бы мы могли бывать только вдвоем. Необычное, никому невидимое. Может быть, цирковой шатер, который появляется в разных местах и исчезает. Там всегда было бы мороженое и сахарная вата.
Сделай мне ритуал прямо сейчас.
Хочешь в цирк?
Сделай. Мне очень нужно.
Бро достал из стола черную резинку для денег
и желтый мелок.
Загадывай. Не обязательно вслух. Сейчас еще кое-что принесу. Яблоня. Под ней на земле нарисованы круг, волны, кардиограммные треугольники и точки. Мимо нас идет черно-рыжая овчарка со стоящими ушами. Ошейника на ней нет. Фира Германовна кричит картаво и грозно. Мамин голос тонкий, пока еще спокойный. Бронька стирает носком кроссовка рисунки. Я помогаю ему. Он идет к своей парадной, а я к своей.
«Если Афинин хомяк окажется жив, то сбудется», — сказал Бро, держа в руках коробку из-под эклеров.
Мы сели в вольтеровские кресла и вслушались в тишину.